Начинались будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма, должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, намереваясь явно въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ. — Что, приехали? — А, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. У почты остановка. — Знаю, не первый раз, — сказал ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта. — Ну, спасибо, дед, за подвоз, с нас причитается. — Не за что. Конь колхозный, так что. Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на вазу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего. Светлые отрезки улицы чередовались широкими полосами тени, и мы шли, попадая то на свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о сельце, но ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затрахтел двигатель. Мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо. Свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новой мыслью посмотрел в ту сторону. — Может, зайдем, а? — Давайте, что ж. Покорно согласился я. Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик. Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище отгрохали. Ей-бо, в этой не было еще, словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам. Я смолчал. К чему оправдываться? Все мы грешные в этом малопочтенном деле. Небольшое помещение чайной было почти пустым, есть не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей. — Ты садись, я сейчас, — кивнул мне на ходу ткачук. — Нет, вы садитесь, я помоложе. Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако, два постоя и хватит, и, может, пиво еще, если есть. Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только мицне, и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты, сказала, свежие, только недавно привезенные. Я подумал, что ткачуку такое угощение вряд ли понравится, и действительно... Не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился. — А, беленькое не нашлось. Терпеть не могу этих чернил. Ничего не поделаешь, берем, что дают. — Да уж так. Мы молча выпили по стакану чернил. Немного еще осталось в бутылке. Закусывать ткачук не стал. Вместо этого закурил из моей мятой пачки. — Беленькая. Она, конечно, подлая, но вкус имеет. Столичная, скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная, хлебная, из хороших рук, если. Эх, умели когда-то ее делать. Вкуснота, не то что это химия. И градус, я тебе доложу, имела. Ого! А вы что, уважали? Было дело. Вскинул он на меня покрасневшие глаза. Когда помоложе был. Расспрашивать его насчет того дела я не решился. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним. Курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них в ватнике так двинул столом, что с него едва не слетела посуда. Набрались. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным, у Батримовича и неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
Бывает.
Бывает, конечно. Войну три ордена отхватил, голова изгружилась от гордости, но и догордился. Рояк уж отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку орденов не хватали, брали хитростью и обошли, обскакали, вот так. Ну что, да сказать про хлопцев, почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы! Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего об этом не знаешь? Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучало в его душе.
Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос.
Правильно, странный. Кто их считал? Но посмотри газеты, как они любят писать об одних и тех же. Особенно, если это герой войны и сегодня на видном месте, а если погиб. Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцы, как заячий хвост, и непроверенные, а то и путанные, и противоречивые. Тут ж осторожненько, боком-боком и подальше от греха. Не так ли ваш брат, корреспондент?
Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры. Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже, это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них больше? Легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю.
Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы, архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам?
Да... А в Стрельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы и хата стояла, теперь ж нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок, и на немцев работал, и с нашими знался. Ну, такое знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район, а назад уж не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то изогнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре. Немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают и ждут мороза. По селу распустили слух, что вот где как поступают советы, чужими руками воюют, детей на заклане обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старости, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурнова мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же, правда, ребята держатся твердо. Стоят на своем, ничего не знаем, ничего не делали, да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородич, говорит, я подпиливал, чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас. Он взял все на себя, наверное, думал, что теперь от остальных отвяжутся.
Но эти халуи не круглые идиоты. Скумекали, что куда один, туда и остальные, мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза. Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза? И вот в эту самую пору, в разгар пыток, является сам Мороз. Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было не холодно, только мокровато от росы. Подошел Олесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице у крайней избы сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь и во двор к старости.
Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой! Назад! Да за винтовку!» А Мороз уж ничего не боится. Идет прямо на часового, прихрамывает только. И спокойно так говорит: «Доложите начальству. Я Мороз». Ну, тут сбежала с полицейская свора. Немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату. Старик Бахан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали: «Не надо было, учитель». А тот только слово в ответ: «Надо». И ничего больше. Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза, и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что когда в 44-м турнули, наконец, немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги, документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Олеси Ивановича Мороза. Сам видел. Обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля 42-го года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальство, наверное, тоже. Взяли ребят, а через 3 дня поймали и главаря банды. Было чем похвалиться старшему полицаю, и ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта. Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом 42-го, когда настали для нас горячие денечки, и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подписи и спрашивает: «Как будем показывать Мороза? Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл». Тут, естественно, я возразил: «Как-то не показывать? Что же он тогда, сидя на печке, умер?» Селезнев, помню, нахмурился. Он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову: «А что крутить? Так и напиши, попал в плен, а дальше не наше дело». Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы понял? Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу, он все-таки докопался до истины. Да, а что же в сельце? Бандиты оказались все в сборе. Главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и 2 полицая взяли его под руки. Остальных построили по 2. И под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич. Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Олеси Ивановича. Решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал. Считали, что не уберегся учитель, ненароком попался к немцам, а он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью. И 15 лет или 60 — все не более чем мгновение перед лицом вечности.
Еще говорил, что тысячи людей в том же сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования, а вот их будут помнить. И уже это должно быть для них высшей наградой, самой высокой из всех возможных в мире наград. Наверное, это все-таки мало их утешало. Но то, что рядом был их учитель, их всегдашний Олесь Иванович, как-то облегчало их незавидные судьбы. Хотя, конечно, они бы многое, наверное, дали, чтобы он каким-нибудь образом спас. Рассказывали, что когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов, Кожанов Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь!» Немец ему парабеллум в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось? Крик, слезы, проклятие. Ну да им что? Повели хлопцев. Вели по той самой дороге через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами. Впереди мороз с Павликом, за ним близнята Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Полицаев рассказывали, был человек 7 и 4 немца. Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть. Что ж еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уж дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно, хоть бы успели малость пожить, а то по 14-16 лет хлопцам. Что они видели в этой жизни? Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя, о чем он. А мороз снова: «Бежать можешь?» Как крикнул: «Бросайся в кусты!» Павел догадался. Вообще-то бегать он был мостак, но именно был. За 3 дня в амбаре, без еды, в муках и пытках умение у него, конечно, поубавилось. Все-таки слова Олеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги сдрожали. Показалось тогда, что мороз что-то знает. Если так, говорит, то, наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать. А лесок вот уж, рядом, за дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов 20, потом 10, 5. Вот же лесок, ольшанник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверное, именно эту низинку имел на примете мороз. Дорога узенькая, на подводу не больше. 2 полицая идут впереди, 2 по сторонам. В поле они держались чуток подальше. За канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверное, поэтому мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал. Да как крикнет: «Вот он! Вот, смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чищобу, в лес. Несколько секунд он все-таки для себя вырвал,
Полицаи прозевали тот самый первый и самый решающий момент, и парень казался мчащим. Но спустя 3 секунды кто-то ударил из винтовки. Потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку. Поднялась стрельба. Бедный, несчастный Павлик. Он не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлялся, что так ударил его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги? Это его больше всего и удивило. Подумал, может, споткнулся. Но встать он уж не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике. Что было потом, рассказывали люди, слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел. А те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла. Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Олесь Иванович уж не поднялся. Но до смерти забить не решились. Учителя надо было доставить живым, и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику. Спагом перевернул его лицом кверху. Видит? Мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой. Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там старой понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, не живой, даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому. Тот, ни слова не говоря, запряг лошадь и к батьке Павлика. И тут отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора. Лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Спас парня от гибели, ничего не скажешь. А тех 6 довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали на телефонном столбе у почты. Укрепили перекладину, толстый такой брус, получил сподобие креста и по 3 с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальные, то с одной, то с другой стороны, для равновесия. Так и стояло это кромысло несколько дней. Когда сняли и закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уж, как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу. Из 7 чудом уцелел один Миклашевич, но здоровья так и не набрал. Молодой был, болел, стал постарше, болел. Мало того, что грудь прострелена на вылет, так столько времени в талой воде пролежать. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился. Все курорты объездил. Ну что, курорт? Если своего здоровья нет, никто уж не даст. В последнее время стало ему получше. Казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны откуда не ждал. Сердце. Пока лечил легкие, сдало сердце. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки до канала настигла нашего Павла Ивановича. Вот какая, браток, история. — Да, невеселая история, — сказал я. — Невеселая что? Героическая история, так я понимаю. — Возможно. — Невозможно. — А точно, или ты не согласен? — уставился на меня Ткачук. Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным, как там, за столом в сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы 2 подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами, те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание, к себе Ткачук нахмурился. — Ладно, пошли отсюда.
Мы вышли на крыльцо. Ночь стала еще темнее, или это так показалось сосвету? Лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой. — Что, есть хочешь? — Нет, ничего. — Ничего, брат, поищи еще где-нибудь. И потому как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверное, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную, тем более по такому времени. Теперь уже было половина десятого. Автобус, наверное, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестно. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его. Мыслями же своими я целиком находился в давнем довоенном сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня. А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в сельце впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному, гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливиться, подъедем, а нет, будем топать до города, осталось уж немного. Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина от качука ярко осветилась в потемках, от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту. — Может, проголосуем? — предложил я, сходя на обочину. Ткачук оглянулся, и в электрическом луче я увидел его недовольное, расстроенное лицо. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в червонном Митцном. В какой-то момент я растерялся и не поднял руки. Машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это газик. Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги. Какое-то предчувствие подсказало — это для нас. И действительно, впереди послышался обращенный к ткачуку голос. — Тимофей Титыч! Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытую дверцу, сказал: — Пролезайте вовнутрь, там свободно. Я, однако, помедлил, поджидая ткачука, который неторопливо в развалку подходил к машине. — Что ж вы так задержались? — обратился к нему хозяин газика, и я только теперь узнал в нем заведующего району Ксензова. — А я думал, вы давно уже в городе. — Успеется в город, — пробурчал ткачук. — Ну, залезайте, я подвезу, а то автобус прошел, сегодня больше не будет. Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро газика, нащупал лавку и сел за бесстрастно неподвижной спиной шофера. Казалось, ткачук не сразу решился последовать за мной. Но, наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу. — Поехали. Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось. Шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами. Заведующий районо повернулся в полоборота и сказал, обращаясь к ткачуку: — Зря вы там за столом насчет мороза этого. Непродуманно. — Что непродуманно? — сразу недобро напрягся на сиденье ткачук. И я подумал, что не стоит опять начинать этот нелегкий для обоих разговор. Сенцов, однако, повернулся еще больше. Казалось, у него был какой-то свой на это расчет.
— Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
— А его и не репрессировали. Его просто забыли.
— Ну, пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела.
А главное, были побольше, чем он, герои.
Ну, в самом деле, — оживился Сенцов. Что он такое совершил?
Убил ли он хоть одного немца?
Ни одного. Вот, видите.
Это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное.
Не безрассудное,
— обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо. Но, как видно, у Ксензова тоже что-то накипело за вечер. И он хотел воспользоваться случаем и доказать свое. Абсолютно безрассудно. Ну что, защитил он кого?
А Миклашевича говорить не будем. Миклашевич случайно остался в живых. Он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом. И, знаете, особого подвига за этим морозом не вижу.
Жаль, что не видите.
Чужим резким голосом отрезал Ткачук.
Потому что близорукий, наверное. Душевно близорукий.
Ну, допустим, близорукий. Снисходительно согласился заведующий району. Но ведь не я один так думаю, есть и другие.
Слепые, безусловно, и глухие. Невзирая на посты и ранги, от природы и слепые. Вот так.
То есть, вот вы скажите, сколько вам лет?
Ну, 38, допустим.
Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам, да по кино, так?
А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал, да так и не вырвался.
Так почему ж вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты.
А теперь же сплошь и во всем специализация.
Так мы инженеры войны.
И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали про плен Мороза, — загорячился Ксензов. —
Подписал, потому что дураком был, — бросил Ткачук.
— Вот, видите? — обрадовался заведующий району. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись к нам, жар спора захватывал его все больше. — Вот, видите, сами и написали, и правильно сделали. Потому что, вот теперь вы скажите, что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?
— Как?
— В плен сдался.
— Дурак!
— зло выпалил Ткачук. — Безмозглый дурак!
Слышишь? Останови машину! — закричал он шоферу. — Я не хочу с вами ехать!
— Могу и остановить.
Вдруг многообещающе объявил хозяин газика. — Если не можете без личных выпадов...
Шофер, похоже, и впрямь притормаживал.
Ткачук попытался встать, ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть.
— Тимофей Титович, подождите, зачем же так?
— Действительно, — сказал Ксензов и отвернулся. — Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте.
— Что в другом? — Я не хочу с вами об этом говорить, вы слышите? «Никогда, вы глухарь! Вот он, человек, он понимает, — кивнул Ткачук в мою сторону, — потому что умеет слушать, он хочет разобраться, а для вас все загодя ясно, раз и навсегда. Да разве ж так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб, а вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтоб попроще и поменьше хлопот. Убил немца или не убил? Да он сделал больше, чем если убил 100.
Он жизнь положил на плаху сам. Добровольно, вы понимаете, какой это аргумент и в чью пользу? Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее, и должно быть теперь для него самое главное. Мороза нет, не стало и Миклашевича, он понимал прекрасно. Но я-то еще есть.
Так что ж вы думаете, я смолчу? Черта с два, пока еще живой, я не перестану доказывать, что такое мороз. Вдолблю в самые глухие уши. Подождите, вот он поможет, и другие, есть еще люди. Я докажу. Думаете, старый? Нет, ошибаетесь.
Он еще говорил, и говорил что-то не слишком разумительное, и, наверное, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию, но, не встретив на этот раз возражений, Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксензов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу.
Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор. Шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами. Мы подъезжали к городу.